Добрый день, дорогие зрители Фонтанки Офис. Мы надеемся, у вас там все хорошо в офисах, и вы можете позволить себе послушать в течение ближайших часов супер потрясающее шоу, которое мы вам предложим. Вы такого еще не видели, я в этом совершенно точно убежден. Меня зовут Александр Мальч, это проект, который называется «Контур культуры». В нем мы рассуждаем о том, что происходит в мире культуры, и делаем это в одном нам в доступном стиле, то есть совершенно субъективно. Что касается нашего гостя сегодня, то здесь у меня Владислав Пастернак, продюсер, возглавляющий компанию HHG, который вот только что буквально вернулся с Венецианского кинофестиваля. Напомню вам, что Венецианский фестиваль — это все-таки фестиваль категории А, а там еще и кинорынок. В общем, нам есть о чем поговорить с Владиславом, есть что обсудить. Вы, кстати, можете использовать Facebook. В нашей группе Фонтанка Офис есть уведомление о том, что Владислав к нам придет, и вы можете смело в комментариях задать ему пару-тройку вопросов. Я уверен, что мы успеем на них ответить. Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем, наверное, с все-таки Венецианского кинофестиваля. Понятно, что вы туда поехали не просто потому, что вам в какой-то момент захотелось посмотреть на Гранд-канал, и не потому, что что-то интересное в Лидо, а понятно, что по профессиональной необходимости. Что вы там делаете?
Значит, честно скажу, в Венеции, на Венецианском фестивале был первый раз из вот этих как бы трех, из большой тройки фестивалей класса А: Канн, Берлин, Венеция. В Венецию я поехал впервые. Значит, мы поехали туда на питчинг, организованный компанией Роскино. Это бывший Совок Спортфильм, организация, которая занимается представлением российского кино за рубежом и раскруткой.
Я поясню для наших слушателей, которые смотрят там центральный канал телевидения, возглавляет эту компанию Екатерина Цитуридзе. В прошлом году в Петербурге прошел большой медиафорум, собственно, целью которого было организовать здесь кинорынок в Петербурге. Я уж не знаю, каковы результаты этого, но, по крайней мере, Екатерина действительно старается многое делать. И как раз тогда мы с ней разговаривали, когда она была здесь. Естественно, одной из основных задач Роскино является задача именно промоутирования и продажи отечественного киноконтента, да, за рубежом. И вот именно это и было организовано. То есть это все-таки Екатерина не лукавила, когда говорила, что Роскино реально это делает.
Да, оно действительно это делает, и, на мой взгляд, чрезвычайно эффективно, потому что, ну, тут надо принять во внимание личность самой Екатерины Цитуридзе, которой нравится этим заниматься, вот, и она очень активно наше кино продвигает за рубежом, на всех крупнейших фестивалях, кинорынках и премиях поддерживают, и даже, в общем, вот франкофонию Сакурова, хотя Сакуров говорил неоднократно, что фильм финансировался и производился зарубежными продюсерами и изначально к России отношения не имел, даже вот эту картину они поддержали, за что им, на мой взгляд, большой респект. То есть просто единственный российский режиссер в главном конкурсе, вот он был поддержан Роскино тоже.
Александр Николаевич.
Да.
Кстати, вот правда ли, что показывали нам здесь средства массовой информации относительно этого людей, висевших на люстрах, которые не могли попасть в зал, бешеного успеха?
Ну, на мой взгляд, это был один из самых ожидаемых фильмов фестиваля, совершенно точно. Ну, потому что Сакуров несколько лет назад победил уже в Венеции, получил «Золотого льва» за «Фауста». Естественно, все были заинтересованы, венецианская киноаудитория была заинтересована увидеть новую картину, что Мэтр снимет после. Но в целом на меня Венецианский фестиваль не произвел впечатление, на котором прямо аншлаги-аншлаги, по сравнению там с Канном и Берлином, где прям действительно лом и сложно попасть. Вот. Но, конечно, это был один из самых посещаемых фильмов фестиваля. Я на него, например, попасть не смог.
Хотя аншлагов вы не заметили, но попасть вы не смогли.
Ну, конкретно эту картину, да. Но там еще из-за занятости, вот, не сразу разобрался с билетной системой, вот. Но в целом, да, я, к сожалению, франкофонию увидеть не смог. С самим Сакуровым пообщался, а вот фильм не видел.
Ну, с другой стороны, такая возможность у вас наверняка появится.
Надеюсь.
Хотя, это любопытно, Александр Николаевич же говорил о том, что картина не пойдет на широким экраном в России, но вроде как, это был первый ход, но вроде как, это я для наших слушателей сообщаю, но, и кажется, копий 20 все-таки будет.
Ну, я не знаю, кто конкретно прокатчик, кто купил права на нее на Россию, но я думаю, что что-то будет.
Что-то, конечно, будет, что-то появится. Но это появилось уже вот после, конечно, успеха в Венеции, такого внимания. Потому что изначально, до него,
да,
Александр Николаевич говорил, что у него, я видел интервью, он говорит, что да, есть интерес во Франции, есть интерес в Германии, но, к сожалению, в России интерес пока нет. Но, а правда вот, что есть такая история, режиссеры метят на конкретный фестиваль? Ну, например, они понимают, что да, окей, эта картина там, как говорили про Алексея Германа, да, что, дескать, фильм был отправлен в Берлин, я имею в виду под «Электрическими облаками», да, понимая, что, наверное, в Берлине он там сработает лучше, там, или лучше посмотрит, чем в Каннах. Действительно есть какая-то разница?
Ну, у фестиваля есть определенный, я бы не сказал, что вот прям формат, но известно, что Канны больше ориентируются на киноязык, на какие-то новаторские вещи. Хотя, на мой взгляд, там сейчас больше артстрима стало, чем такого вот прям вот какого-то кино для высоколобых синефилов. В Берлине там действительно всегда упор исторически на социальное кино. Вот, хотя в Каннах тоже такого кино в программе особо взглядуемое. Вот, ну, Венеция, конечно, это такой в этом смысле передовой фестиваль, где именно вот чисто киноискусство показывают. Хотя, опять же, в этом году из того, что я видел, мне показалось, что и Венеция сделала упор на такой почти вот арт-стрим. То есть это достаточно понятное массовому зрителю кино. Ну, то есть несколько
это,
более
высокое. Чтобы в терминах разобраться, арт-стрим, да. это
ну, кино не... на грани между арт-хаусом и мейнстримом, ну, достаточно художественное по сравнению с обычным потоком, да, но достаточно внятное и понятное по сравнению с какими-то совсем сложными киноэкспериментами.
Окей. Напомню вам, что у нас в гостях Владислав Пастернак. Это «Контркультуры» на Фонтанка Офис. Мы разговариваем о Венецианском кинофестивале. Но раз уж мы про это пошли подробно, чуть позже я вас попрошу про ваше рассказать и про вашу историю, которую вы там презентовали. А сейчас, если бы коротко, ну что надо смотреть? Что из того, что вы видели в Венеции, зачем теперь нужно гоняться? Потому что явно какие-то картины до нас дойдут, они будут или, ну там, не знаю, иногда довольно странно попадает в iTunes, например.
Да.
Вдруг. Это никому не понятно, почему iTunes...
Ну, это просто значит, что... Его... Ну, если иметь в виду русский iTunes, то это значит, что российский дистрибьютор купил права, мы, значит, не заметили, возможно, эту картину в прокате, хотя она там теоретически могла и быть.
Ну, скорее всего, нет.
Вот, но права покупаются целиком. Покупаются кинотеатральные, и телевизионные, и в том числе VOD, так называемые, то есть вот эти все интернет-сервисы. Вот. Иногда просто выясняется, что картина не очень рентабельно выпускать в прокат, потому что затраты на прокат,
ну, понятно,
на копии рекламы и так далее могут даже не отбиться. Поэтому картину иногда проще сразу выпустить на VOD-сервисе. Вот. Поэтому они появляются на iTunes сразу.
Да, ну вот я к тому, что кто-то такой же, как я, будет тыркать меню iTunes или ходить мимо Дома кино или других кинотеатров, где показывают, как некоторые говорят, доходящие фильмы, до смысла которых нужно доходить. Ну вот, что бы вы посоветовали?
Ну, я бы посоветовал, естественно, посмотреть прежде всего то, что получило призы, чтобы вообще понять, о чем речь. Потому что сейчас какие-то скандалы развернулись, там наградили молодых режиссеров, не наградили опытных. Значит, все пытаются в этом сразу найти какие-то тренды, тенденции и так далее. Я считаю, что это просто вот разовая ситуация. В этом году наградили вот этих режиссеров, в следующем году наградят каких-то других. Значит, но вот лично мне что запомнилось? Мне запомнился фильм Кэрри Фукунаги, режиссера сериала True Detective первого сезона. Мне запомнился фильм, его называется по-английски Beasts of No Nation. Я это перевожу как «Безродные твари». Про гражданскую войну в Африке. Совершенно потрясающий по силе воздействия киноматериал. Значит, мне запомнилась девушка из Дании, Тома Хупера, режиссера «Король говорит» и «В отверженных». Очень, вот, действительно, очень красивый фильм. И тонкий, и трогательный.
Датского режиссера?
Нет, режиссер, по-моему,
«Девушка из Дании», извините, конечно. Да.
По-моему, британская картина.
Да.
Вот, значит, что еще? Мне запомнился фильм Дрейка Доримуса, называется «Равные». Сейчас была только что премьера уже и в Торонто.
Да.
Фантастика с участием Кристен Стюарт, Николаса Хулта. Такое, я бы сказал, «Ромео и Джульетта в мире эквилибриума» или фильма THX 1138. Что-то такое. Очень эффектное кино. Вот. Итальянская картина, которую я видел, даже, честно говоря, не запомнил название, на меня большого впечатления не произвело.
Но я правильно понимаю, что вы, конечно, там вдруг не столкнулись с кем-нибудь из прокатчиков, кто бы сказал, что да, действительно, мы вот там какую-то из этих картин купили, она скоро выйдет.
Нет, ну я видел там Сэма Клебанова, он, естественно, искал что-то для себя, вот, но, честно говоря, из наших вот таких крупных покупателей я больше, по-моему, никого не встретил. Но многие фильмы покупаются не обязательно прямо на фестивале, что-то покупаются незадолго до, что-то, возможно, сейчас будет куплено в Торонто, потому что сразу за Венецианским фестивалем идет фестиваль в Торонто, который во многом оттянул публику из Венеции на себя за счет того, что Венеция долго не создавала кинорынок, там он всего в четвертый раз прошел в этом году. А в Торонто это уже достаточно давно, и это крупнейший кинорынок в Северной Америке, естественно, бизнес весь там сейчас сосредоточился вот в этот период времени. Вот, поэтому многие фильмы, которые были только что в Венеции, их еще, сейчас уже показывают в Торонто еще раз, и многие...
Кто летит сейчас, как раз в самолете летел пока до Торонто, он принял решение.
Ну, кстати, да, не исключено вполне.
Почему бы нет?
Сделки, скорее всего, там будут заключаться.
Да, все в самолете.
Нет, не в самолете, а в Торонто.
А представьте, да, может быть, кто-то взял экранку, сделал себе, ну, на венецианском, и в айфоне смотрел с экранки или решал.
Трудом себе представляю, как в Венеции могут сделать экранку, потому что я пытался для себя на память сфотографировать заставку венецианского фестиваля, который идет перед каждым фильмом.
Да.
Меня практически вырвал из рук телефон охранник в зале, вот, сказал, немедленно стереть. То есть я даже не смог сделать себе фото в заставке, что же говорить о фильме.
Ну вот, кстати, на репетиции открытия зимних игр 2014 в Сочи, ага, на стадионе ФИШТ, сотрудники Федеральной службы охраны, вышел Константин Эрнст перед открытием и сказал, вы знаете, я вас прошу, пожалуйста, полный стадион народу, я вас прошу, мир это должен увидеть через там 5 дней, и вы первый вообще, кто это увидит. Я вас прошу, пожалуйста, не надо ничего снимать на телефон, там, фотографировать, потому что, ну, не то, что нам жалко, но просто как бы немного неловко, потом сейчас все увидят, сюрприз не получится. Ну и все там поаплодировали Константину Львовичу, он ушел. И только, вот просто только он ушел, только началась музыка, весь стадион достал телефоны и начал снимать происходящее на стадионе. Но надо отдать должное сотрудникам охраны, которые там были, потому что они отняли все.
Ну да. Но на фестивалях считается практически неприличным доставать телефон. То есть вот неоднократно я это наблюдал, как кто-то рядом достает телефон во время сеанса, даже просто смс-ку. Ведь, естественно, свет от экрана, сразу же сосед обязательно шикнет. То есть во время фильма практически никто на фестивалях не разговаривает. Даже вот если ты хочешь своему соседу что-то шепнуть, и то как бы тебя, скорее всего, тебе сразу погрызет пальцем.
А еще говорят, что итальянцы разгильдеи.
Нет, там все очень организовано было.
Окей, давайте немного биджиз, чтобы как-то вот восстановить дыхание после этой истории про Венецианский кинофестиваль. Рынок-то большой там?
Нет, рынок очень маленький пока. Буквально всего несколько стендов. Все представители рынка ходят где-то в свободном полете. Их надо искать по справочнику и вылавливать, с каждым конкретно договариваться о встрече.
Окей, ну вот после BGS мы это подробно раскроем, потому что, во-первых, интересно, что вы там делали, как Роскино там выступило. Ну, да, вообще, масса приятных вопросов можно, конечно, вам задать, и я уверен, получить приятные ответы.
Спасибо.
И не говорить про баррель нефти. Или про баррель нефти, если кому-то так больше нравится.
Баррель.
А баррель нефти, да, это отличная возможность поставить ударение правильно в этом слове. BGS, Night Fever, Фонтанка Офис, будьте с нами. Поехали дальше. 15.21 в Петербурге. Я вам напомню, что это Фонтанка Офис. Контур культуры называется проект, который вы сейчас видите на своих экранах или слышите своими ушами. У нас в гостях Владислав Пастернак, кинопродюсер, руководитель компании HHG. Мы говорили в прошлой части про то, что называется Венецианским кинофестивалем, а сейчас продолжим наш разговор про Венецианский кинорынок уже. Получается, что так, на котором вы представляли на питчинге, да, вы представляли свой проект. Я объясню для тех, кто, может быть, не знает, что такое питчинг. Питчинг — это как, вот, наверное, вам нужно прийти на заседание совета директоров вашей компании, представить какой-нибудь отличный проект, и после того, как вы его представите очень хорошо, главный человек в совете директоров скажет: мы осметим вашу заявку, и вы станете обладателем уникальной возможности построить что-нибудь хорошее, например. Ну, примерно так.
Что-то вроде.
Да. Ну, тоже только с кинематографом, да?
Практически. Но это что такое? Это представление проекта на суд общественности. Что-то вроде защиты диплома, или там, не знаю. То есть задача очень простая. Убедить тех, от кого что-то зависит, какие-то деньги или дистрибьюции, или еще что-то, поддержать ваш кинопроект тем или иным способом.
Ну, вы представляли, вот это была такая секция Роскино, да?
Там был специально организован вот отдельное мероприятие, на которое собралось, я даже не считал, сколько народу. Значит, собрались дистрибьюторы, продюсеры, журналисты. И на их суд было представлено 8 российских проектов, которые ищут средства вне России уже, потому что их часть денег уже есть. Там условие было 30%, минимум 30% бюджета уже должно быть собрано. Вот. И оставшиеся деньги, как бы там у кого-то 70%, у кого-то там 10%, вот надо было найти таким способом.
Окей. Ну, здесь есть целый ряд вопросов. Давайте начнем с, собственно, с сути, с истории. Я так понимаю, вы предлагали сериал, да? Сериальную историю, нет? Или это художественный фильм?
Полнометражный фильм,
который называется «Цензор», который вы, собственно, предлагали в который вы предлагали инвестировать.
Да, да. Значит, «Цензор» — это, в общем, это уникальная работа, на самом деле. Значит, во-первых, это режиссер-дебютант, который даже, у него нет специального режиссерского образования. Он по образованию врач, Константин Шелепов. Всегда он там, как, насколько я понимаю, там чуть ли не с молодых ногтей увлекался кинематографом, мечтал его снимать. В какой-то момент понял, что пора просто начать это делать. И возник сценарий, возникла группа людей, которые его поддержали. Значит, деньги были найдены посредством краудфандинга, то есть был объявлен клич в интернете, и на этот замечательный сюжет огромное количество народу откликнулось. В общей сложности на съемке собрали порядка 60 тысяч долларов. А уникальность заключается в том, что обычно за такие деньги снимается какое-то камерное кино, очень скромное или даже короткометражное. Там, ну, не знаю, «Портрет сумерков», условно говоря, или там «Пи» Даррена Аронофски.
Да.
А мы сделали фантастический экшен, полноценный, абсолютно зрелищный, с погонями, с драками, перестрелками, взрывами. И все это выглядит абсолютно полноценно, и как бы никакого особого компромисса, за исключением того, что все это снято на фотоаппарат, в общем, в кадре не чувствуется.
То есть не в стиле картины «Звездный ворс» группы
«Ном»?
Нет,
нет, все серьезное. Полноценное социальное высказывание, без всякой как бы комедии. И сейчас, собственно говоря, у нас уже фильм отснят, и мы ищем возможность сделать постпродакшн. То есть монтаж, цветокоррекцию, звук, музыку, ну и какое-то количество компьютерной графики. Очень много решит цветокоррекция в данном случае, потому что фактура изображения дешевых кинокамер, видеокамер, которые мы использовали, она, конечно, все-таки чуть-чуть снижает ощущение. И вот для того, чтобы кинотеатральная публика, которая привыкла к ярким, сочным цветам, чтобы она почувствовала вот, настоящее кино, нам нужно это все проделать. Это достаточно дорогие технологические процессы.
Это понятно. Артисты профессиональные?
Артисты, да.
То есть все профессиональные, все, в общем, отнеслись серьезно, да. Кроме режиссера, который оказался...
Режиссер тоже отнесся очень серьезно.
Я понимаю. А медицинская специальность какая у него?
Хирург.
Он хирург. Ну что ж, это уже неплохо.
Да.
Это уже неплохо. Скажите, пожалуйста, вот зачем инвесторам из разных стран на Венецианском кинофестивале прийти на секцию Роскино, посмотреть там ваш... Мы не про качество проекта, да? Ваш проект, еще 7. И потом еще зачем-то дать деньги.
Значит, это то, что называется ко-продукция, то есть совместное производство. Это европейская, ну, сейчас уже всемирная модель, да, но в первую очередь европейская. Значит, зачем она возникла? Предположим, ну, это связано с тем, что объем рынка в каждой конкретной стране mm-hmm. ограничен. Mm-hmm. И производить национальное кино становится все тяжелее, потому что стоит оно дорого, конкурирует оно с чрезвычайно дорогим голливудским продуктом, а лишних денег взять особо неоткуда, потому что объем возвратности от рынка, который обеспечивает твой национальный mm-hmm. кинопрокат, он достаточно небольшой. И для этого входит в совместное производство с продюсерами из других стран. То есть у меня есть условный миллион,
да.
у него есть условный миллион. И что получается? То, что мы каждый вложили по 1 миллиону, но каждый получили 100% прав на свою территорию, еще пополам разделили
оставшийся мир, да.
мира. Таким образом, мы просто делаем картину, которая стоит в 2 раза дороже. Вот, это основной смысл копродукции. Снижать риски и повышать стоимость mm-hmm. твоего фильма, потому что на сегодняшний день...
Хорошо, но это с точки зрения бизнеса. Но не удобнее ли там итальянскому продюсеру, да, прийти не на российское кино смотреть, а, например, попытаться купить французское, которое там, скажем, ментально должно быть все-таки ближе, чем российское. Да. Ну или, по крайней мере, с языковой точки зрения.
Ну, конечно. Нет. Во-первых, они так и делают.
Да.
То есть наш вот этот российский пичинг был не единственным. Но, во-первых, это еще цель Роскино. Внедрить, встроить наше кино в глобальную систему. Что правильно, цель российских продюсеров и режиссеров в эту систему встроиться. Но есть еще ведь такой момент немаловажный. Во-первых, кризис идей, потому что все ищут уникальный продукт. В общем-то, mm-hmm. неважно сейчас, откуда кино, главное, чтобы оно было хорошее. И второе... Второе — это то, что... Все хотят с Россией работать, в общем-то. Если бы не все эти политические процессы, которые сейчас, может быть, еще интенсивнее бы это развивалось. Сейчас об этом особо не говорят. Но Россия — это огромный рынок. Мы входим там, несмотря на даже на падение курса валют и так далее, мы все равно входим там где-то в 10-ку крупнейших кинорынков мира. И для того, чтобы иностранные продюсеры сюда пришли, им необходимо сотрудничать с нашими. Собственно говоря, это выход для нас на мировой рынок, вход mm-hmm. для них на российский. Это всем выгодно.
Ну, понятно. Даже с нашей сетью кинотеатров, которых очень немного.
У нас около 3000+ залов.
Да, но это же
немного. Это не так много, но тем не менее наши... Ну, сейчас уже многие фильмы собирают в России сравнимо с остальной Европой. То есть там многие голливудские релизы бывают... У них как бы первое место по кассе в мире, за исключением Штатов, бывает российское.
Uh-huh.
Вот, так что как бы количество залов... Просто это... Да, залов немного, но это, знаете, надо смотреть, как бы для какого фильма смотря. То есть для большого российского фильма у нас, конечно, залов недостаточно, потому что российское кино в целом ограничено, конечно, российским прокатом. И для того, чтобы окупать большие релизы, там, за исключением там, Сталинграда и так далее, конечно, того числа залов, которые есть, маловато.
Елки нормальные идут.
Но елки нормальные идут. Но елки не такие дорогие, как Сталинград. Ну вот смотрите, в Америке, в Голливуде, ну, в Голливуде, в Штатах, как бы на американском рынке, там тираж большого блокбастера — это где-то 4-4,5 тысячи кинокопий доходит.
4,5 тысячи, да. кинокопий для внутреннего рынка.
Да. А у нас потолок там, по-моему, было там что-то 1300 копий уже бывало. Вот. То есть мы, в принципе, по количеству копий всего в 4 раза меньше, чем Штаты бываем.
Ну, это вот. не так плохо.
Да.
Поскольку по некоторым другим параметрам мы не в 4 раза меньше.
Вот. А бюджет у нас гораздо ниже.
Да. Очень хорошо. То есть мы научились... дешево снимать хорошее кино.
Ну, мы вот да.
Деньги-то нашли?
Ну, смотрите, у нас картина уже отснята, и, соответственно, вопрос съемок уже не стоит. Значит, искали деньги на постпродакшн, часть денег мы нашли. Значит, во-первых, мы получили грант $5000, который в нашем случае очень здорово решает вопрос. В нашем 60-тысячном бюджете это существенная сумма. Мы много что сможем сделать за эти деньги. Спасибо компании Star Media, которая нас поддержала. Значит, во-вторых, мы получили огромное количество предложений. То есть мы... Самая главная цель была, на самом деле, даже не столько сразу прям деньги найти, сколько обратить на себя внимание. В принципе, мы картину можем и так закончить, но нам же нужно ее прокатывать.
Да, и хорошо бы прокатить ее где-нибудь.
Для этого нужно внимание, чтобы на нас заметили, нас оценили и нас стали ждать. Вот, потому что сейчас нас ждут только те, ждали только те, кто поддержали картину на краудфандинге, и какое-то количество людей, которые за этим следят. Но теперь на нас обратил внимание уже профессиональный большой рынок и ждут, что мы сделаем.
А итальянцы дублируют наши фильмы? Потому что, по-моему, итальянцы единственные, кто дублирует из европейцев, нет?
Немцы дублируют.
Тоже дублируют, да?
Да. Ну, вообще, конечно, тут зависит, как правило, от размера территории. Чем территория меньше, тем менее рентабельно делать дубляж. Поэтому там в какой-нибудь Финляндии, например, там все с субтитрами идет.
Да.
В Бельгии я был, там тоже, по-моему, было субтитры.
В Голландии все субтитры.
Вот. В Италии я в широкий прокат в кино пока не ходил. Вот. Но то, что я знаю от моих знакомых, которые там живут, вроде как большинство картин дублируется. Вот. Но там все-таки, конечно, существует большое количество кинозалов, где кино показывают с субтитрами. И, в общем-то, на сегодняшний день с цифровыми кинокопиями это просто не проблема, потому что субтитры могут быть зашиты в любую цифровую копию, которая
ну, да.
в кинотеатре. И дальше уже вопрос, чтобы кинотеатр запросил у прокатчика ключ и показал.
Ну и просто показал, да.
Формат.
Окей, Владислав, давайте прервемся на Билли Айдола. У нас будет потом еще немного времени. Я задам вам вопрос, который не могу не задать, про то, каково заниматься в России кинобизнесом вот в сегодняшних условиях. Ну, если ты не являешься там мейджером типа Central Partnership,
да.
И у тебя нету медиатеки рядом, которая приносит деньги, вот, то как вообще все это можно прокрутить? Давайте послушаем Билли Айдола и потом вернемся.
Just a, 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 just a
контркультуры продолжается. У нас есть еще минут 7-8 на разговор с продюсером Владиславом Пастернаком, который отчаянно и отважно, я бы даже сказал, отважно-отчаянно занимается кинобизнесом в нашей стране, не являясь при этом крупным мейджером, руководя небольшой продюсерской компанией. Ну вот расскажите, Владислав, как это работает? Ну, это правда интересно.
Цель-то конечная, конечно, стать мейджером рано или поздно.
Я понимаю, но довольно большой путь вам нужно пройти. А не то чтобы все там наверху ждали вашего прихода со словами... Приходите.
Ну, я думаю, хуже им не будет от моего прихода, это точно. Места хватит всем на этом рынке. Ну, значит, разница, конечно, очень простая, она экономическая. То есть у студии большой, у нее есть библиотека прав. И теоретически студия может вообще какое-то время не работать, а просто торговать фильмами, которые уже у нее в библиотеке, и таким образом существовать. И на какие-то... Ну, собственно, так вот это, в этом сила голливудских студий заключается. То есть у них там тысячи фильмов в библиотеках, они работают и...
И на роялти просто живут.
Ну да, и за счет этого они просто пополняют библиотеку. Поэтому каждый конкретный фильм, может быть, там и чуть-чуть в минус уходит, но в целом как бы все время идет пополнение библиотеки. Да? В нашем случае вот сложность заключается в том, что мы не можем себе такого позволить. Мы должны каждый конкретный фильм делать успешно. Вот, значит, компания у нас официально существует лет 7. Они официально, я думаю, что лет... 15, может быть, то есть как творческое сообщество, на базе которого, собственно говоря, мы потом и зарегистрировали фирму. Значит, таким образом, маленькая студия, она существует как стартап, по большому счету. То есть каждый новый фильм, ты его с нуля создаешь, выращиваешь или находишь какой-то проект. Вот как в случае с «Цензором», я честно могу сказать, не мы его начали. И мы, в принципе, являемся одной из команд, которая в него влилась. Поэтому это все-таки авторская картина, вот Кости Шелепова в первую очередь. Вот, значит... То есть каждый фильм — это такой вот поиск. И наша задача — угадать, чтобы картина как-то вовремя появилась, понравилась публике. Но вообще это, конечно, надо делать для себя в первую очередь. То есть это мое мнение, что, ну, безусловно, фильм должен быть прибыльный, он должен иметь положительное сальдо, но самое главное, чтобы он нравился. Потому что, в конечном счете, если он мне не нравится, то как он может кому-то еще понравиться? Вот, поэтому я в этот бизнес пришел просто для того, чтобы смотреть то кино, которое я хочу. Вот мы им занимаемся.
Но вы хотите сказать, что это им реально можно заниматься? Ну, то есть можно иметь прибыль?
Ну, в длинную. То есть мгновенно очень сложно. То есть есть какие-то, ну, есть отдельные студии, которые действительно, у них очень быстрый оборот. Они быстро запускают кино, быстро его снимают, быстро выпускают. Но это, на мой взгляд, не...
На DVD и продают в магазине с тремя иксами, да?
Да нет, нет. Даже игровое полноценное кино, не обязательно вот то документальное, которое мы сейчас сказали.
Да.
Нет, есть как бы и кино для кинотеатров, которые так делают быстро. Но это не лучшим образом сказывается на сценариях. И, конечно, это кино одноразовое, по большому счету. Я бы таким не смог заниматься. Мне все-таки хочется делать такие фильмы, которые как-то останутся, ну, хотя бы на несколько лет, как минимум, в памяти людей. А лучше там...
Ну, понятно, подольше. Конечно, лучше снять шедевр, как говорила Фаина Раневская.
Экономический смысл, по большому счету, длительный. Есть только у фильмов, у которых есть культурная ценность.
Да.
Вот, то есть, может, он сразу чуть-чуть просядет, но потом в перспективе окажется, что это то, что нужно. Но вообще, конечно, цель такая, чтобы кино сразу было успешное и долго жило. Вот то, что мы делаем. Вот. Но, естественно, конечно, вот эти фильмы игровые, это нельзя их назвать бизнесом на 100%. Конечно, мы вынуждены заниматься другими вещами, какими-то рекламами, клипами, там, что-то такое делать.
Корпоративным кино.
Какую-то коммерцию, да, естественно. Вот. Но мы специально таких заказов не ищем. После прошлого кризиса этот рынок очень изменился. Огромное количество фрилансеров появилось. Вот. Нам стало как-то не очень интересно с ними конкурировать. Собственно говоря, это нас и подтолкнуло к тому, чтобы уходить выше, в более, так сказать, сложные сферы, в сферу вот большого, серьезного, полнометражного кино. Кроме того, мы запускаем огромное количество и поддерживаем по-прежнему, уже сейчас меньше, короткого метра. Возможность найти перспективных режиссеров, авторов, с кем-то выстроить творческие отношения, долгосрочные в том числе. Вот. Но это, конечно, тоже как бы... Короткий метр — это не бизнес совсем.
Ну, это конечно. Это его еще и в кинотеатр еще и не продать, совсем неудобно.
В последнее время, как продюсер, я к этой части немножечко интерес потерял, потому что для режиссера с одной короткометражки он сразу может успех получить. Продюсеру нужно их сделать очень много, и все равно с них как бы особо...
Ну, хорошо. А сколько у вас таких, ну, таких компаний небольших, которые реально занимаются, пытаются каким-то образом развивать кинематограф?
Вообще, я думаю, множество. То есть, ну, так называемых российских мейджеров, лидеров производства, их там где-то между 10 и 20. ассоциация продюсеров, там, не знаю, сколько там, 30, может, компаний, да? Вот, это все люди, которые, как правило, начали там еще в 90-е годы свой бизнес.
Ну и по инерции они уже высоко просто.
Да, да. Естественно. Вот таких, ну, в ассоциацию продюсеров входит больше там 200 человек, вот, а еще сколько народу не входит в ассоциацию продюсеров. Ну, я вот, например, не вхожу в нее пока. Но я думаю, что таких компаний несколько, ну, несколько сот, наверное, вот. Просто кто-то делает там два фильма, кто-то делает один фильм, и потом еще следующий, потом есть еще какие-то посторонние бизнес, сторонние бизнесы и так далее. Но в целом, я думаю, что десятки. А вот,
хорошо. Да. Ну, у нас совсем полторы минуты остается. И что дальше вот вам делать? Вы получили готовый продукт, да? Вы получили там, вот эта пленка, там, копия, неважно в каком виде, да? Вы не можете пойти на канал телевизионный и сказать, там, дорогие,
на
купите,
канал,
пожалуйста.
Заранее. То есть на канал надо прийти заранее и получить там заказ на это кино. То есть уже ты должен заранее понимать, кому ты какой фильм продашь, надо понимать специфику каналов. То есть это вот формат НТВ или ТНТ, это формат Первого или СТС, вот такие вещи. Вот. Наша задача придумать кино, наша задача изначально на стадии подбора сценария уже понимать, кто это увидит и какими способами это кино надо будет продавать. Нужна ли ему будет фестивальная история или наоборот категорически противопоказана и так далее.
Понятно. Ну, а можете ли вы прийти в кино, в сеть к прокатчику и сказать, возьми,
ну,
пожалуйста?
Конечно, конечно, с готовым фильмом.
А они и туда пускают вас большие-большие компании?
Ну, нужно просто
компании.
Договориться, ну, просто известные контакты, с кем нужно общаться.
То есть это реально? Абсолютно. Ну, на самом деле это работает?
Абсолютно. Главное — это качество сценария и качество, собственно говоря, самого материала. Я думаю, что работает. Я не вижу тут каких-то препятствий, которые бы специально кто-то кому-то чинил. Все хотят получить качественный контент, и наша задача его произвести, вот и все. Конкуренция в этом смысле очень небольшая, потому что качественного контента мало.
Ну, я даже не знаю, что вот после всего этого говорить. У нас с вами... Вообще редкий случай, редкое интервью с человеком, занимающимся сферой культуры и искусств, в котором он практически не сказал никакого пессимистичного предложения.
Ну, проблема есть, конечно, в этой сфере. Там регулирование всякое, там где-то чрезмерное, где-то недостаточное, экономические всякие сложности. И просто вот, ну, в целом, это же все-таки кино не является предметом первой необходимости, да, поэтому, естественно, оно проседает при всяких экономических проблемах довольно сильно. Вот. Но я, в общем, оптимистично настроен. Считаю, что как бы тут просто надо делать свое дело и верить в это. И все будет хорошо.
Спасибо вам большое, что вы к нам заглянули. Это правда приятно. Не знаю, как у вас, наши слушатели, вот мне это поднимает настроение, такая беседа всегда. Я вам напоминаю, что это был «Контур культуры» здесь на Фонтанка офис. Каждый вторник в 15:00 мы... или чуть позже, 15:00, мы рассуждаем и рассказываем вам немного о разных видах искусств, в том числе и о кинематографе. С нами был кинопродюсер Владислав Пастернак, делился историей из Венеции и вообще тем, что происходит на кинорынке.